«Разное время».
Работают Александр Хабургаев и Анна Дворецкова.
Ой, это будет страшный час, это будет ужасный
Почему?
Час.
Почему? Да конец часа не будет ужасным и страшным. Ну, мы поговорим о большом фестивале мультфильмов.
Но это,
но
потом,
это чуть позже,
потом,
да.
На десерт.
Это крупнейший ежегодный анимационный смотр в нашей стране. Он проходит с 2007 года. В этом году из-за обстоятельств он, как и многие другие мероприятия, состоится онлайн. Пройдет он с 3 по 12 июля, но мы все подробности позже узнаем у организатора этого самого большого фестиваля мультфильмов. А пока, да, тебя пугает эта тема?
Нет, она меня уже давно... Чего мне пугаться-то?
Что тебя пугать?
Нет.
Подожди, ты входишь ли ты, Александр, скажи мне как на духу, в те 30% жителей нашей страны, представьте, каждый третий, вот нас тут двое в студии, а это значит, что кто-то там третий за стеклом, так. Верит в наличие у отдельных людей способности предсказывать будущее. Убежден, что есть маги, там порчи, сглазы, бабки-ёшки, кто там еще?
Инфернальные
домовые
существа.
Призраки и все, кто угодно. Кстати, ну, по странам есть тоже подборка. Это каждый третий это по опросу в ЦИОМ. По странам есть подборка, плюс-минус те же самые цифры. Где-то там каждый
гуляют.
Четвертый, где-то каждый третий. Да. Но везде
ты
больше половины.
Че? Ты входишь?
Вхожу? Нет, не вхожу.
Ты знаешь, я входил, да, когда это все началось, вот, когда там, я не знаю, практическая магия Папюса продавалась на каждом углу, да, вот в начале 90-х, пожалуй, у меня был такой момент, когда я во все это поверил. У меня есть просто хороший мой друг, писатель Николай Непомнящий, человек, который написал больше 100 книжек, вот, там он пишет всегда о неандертальцах, о нанербе, там, и так далее, и так далее. При этом он знает 5 или 6 языков, фантастически эрудированный человек. Я как-то его спросил: «Коля, ну ты правда в это веришь?» А он меня посмотрел очень серьезно и сказал: «Саша, я верю во все». А вот я во все, конечно, не верю. Но, ну, Ань, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Ну, что тут, куда деваться-то? Это всегда таинственное влечет. Тебя что, тебя таинственное не влечет, что ли? Неужели тебя не влечет таинственное?
Я сейчас думаю, насколько сильно меня влечет таинственное. Ну подожди, ну что значит таинственное? Одно дело думать о том, что какие-то гипотезы могут действительно подтвердиться. Одно дело читать какие-то исследования ученых, которые, может быть, в итоге ни к чему и не приведут, и не подтвердят эти гипотезы. А другое дело говорить, что бабулька из соседней квартиры на меня порчу навела.
Нет, ну
и верить в это.
Нет, есть люди, которые вот свято верят, что Гитлер живет в Антарктиде, что там весь Третий Рейх туда переселился, и они даже разбили американский флот, который туда хотел подобраться в свое время. Есть люди, которые свято верят в то, что мы все там с Сириуса прибыли, да, или откуда-то. Кстати, ну что ты смеешься, там бабушка Ванга на РЕН-ТВ побила такие...
Я не хочу слушать ничего после слов бабушка Ванга, все.
Ну, вот, да.
Хватит.
Вот ты не хочешь.
С меня хватит.
А у бабушки Ванги рейтинг был такой, что там, я не знаю...
Я не претендую. Уважаемый слушатель, что думаете вы? WhatsApp и Viber 8-925-222-99-92. Как вы думаете, почему у нас всех 21 век, казалось бы, и нет уже почти белых пятен на карте?
Ну как, есть.
Но в мировом океане.
Есть, не что. Только.
Ну
да,
ладно, немного
есть.
Осталось.
Чуть-чуть
но
есть.
Их немного, их немного.
Немного.
Но нас все еще привлекает мистика, нас привлекают какие-то таинственные вещи, непознанные. Почему, как вам кажется, мы этот вопрос обсудим с психологом чуть позже. Кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов будет с нами на связи. А пока предлагаем послушать сюжет. Наша коллега из Астрахани Марина Дубовик подготовила сюжет о таинственном квесте. Мне кажется, это еще один способ и популяризировать непознанное, таинственное, и изучить его, и, может быть, развенчать парочку мифов. Давайте
сейчас послушаем.
Специально для Радио России.
Я захожу в здание старинного астраханского особняка начала 19 века. Именно здесь находится местный краеведческий музей, в котором через несколько минут начнется необычный ночной квест. По легенде, дух сарматского царя не может попасть в мир мертвых. Все потому, что у него похитили золотую пектораль, нагрудное украшение воина-вождя. Дух его тогда найдет покой, когда золото будет найдено. И в этом ему должны помочь участники квеста. Ну а после выполнения заданий группа получит ключ, которым сможет открыть золотую кладовую. Итак, мы заходим. И вот сейчас я подхожу к директору Астраханского музея-заповедника Алексею Булычу. Доброй ночи, Алексей.
Доброй ночи.
Скажите, не страшно вот в это время находиться в музее?
Ну, нам нет, не страшно. Мы только, конечно, немножко переживаем за экспонаты, но с ними все будет хорошо.
А скажите, кому пришла в голову такая идея пригласить астраханцев для того, чтобы они прикоснулись вот к этому таинству и, может быть, даже вот нашли ту самую известную золотую пектораль?
Да, это наша молодежь. В музее работает очень много молодых ребят, очень талантливых, которые придумали такие новые формы, потому что музей сам по себе, он неинтересен, ну, как мне кажется. А здесь групповое посещение, которое приходит на квест, очень часто они на следующий день приходят посмотреть на музей, и смотрят на музей совсем иначе.
Скажите, вот что из себя представляет маршрут, откуда он начнется, кто предстоит участникам?
Секреты я раскрывать не буду, потому что, ну, лучше всего проходить самим. Вот я могу сказать, что я проходил этот квест, ну, наверное, уже больше 10 раз. И каждый раз это очень интересно. Я знаю группы, которые записались 3 раза, чтобы пройти этот квест.
Сейчас мы слышим, идет такое музыкальное сопровождение, такая таинственная музыка.
А когда погаснет свет, будут очень красивые декорации, дым и так далее, то здесь вообще будет очень интересно, даже немножко страшно, наверное.
Потянулась молодежь в музей?
Чем я горжусь в нашем музее, это действительно молодые ребята с горящими глазами. Люди, гуляя по экспозициям, смотрят, задания сами по себе тоже как бы позволяют ознакомиться с нашей историей, с нашей природой Астраханского края. Путешествие, например, я могу точно сказать, что Астраханский музей-заповедник на уровне с другими даже мировыми. Я проходил практику в Австрии, и у нас все здорово, у нас есть чем поделиться с нашими коллегами. Но мы все время обсуждаем какие-то вопросы, то есть такое происходит опыление. Очень здорово, это какой-то свой мир.
Скажите, не страшно ли для здоровья участвовать в таких квестах? Не получит ли участник какой-то сердечный приступ от неожиданности или от темноты? Или, может быть, нервы у него разгуляются к ночи?
Есть свои, конечно, ограничения, и поэтому мы просчитываем каждый шаг. То есть он мог бы быть гораздо страшнее и гораздо интересней, но так как мы все-таки музей, мы очень бережно относимся к нашим клиентам.
Спасибо. А для того, чтобы узнать, что из себя представляет золотая пектораль, мы подошли к научному сотруднику Астраханского музея-заповедник Георгию Стукалову. А, Георгий, можете говорить сейчас?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, что мы ищем? В чем ценность этой золотой пекторали?
Это необычный предмет. Это знак власти. Это символ вождя Скептуха, сарматского царя. По легенде, сарматский царь потерял свой символ, и команда, которая здесь к нам приходит на этот квест, обязана его найти. Для того, чтобы найти его, необходимо попасть в золотую кладовую. Для этого команда проходит 12 разных заданий на всех этажах, попадая практически во все наши экспозиции.
А насколько важна была вот эта вот золотая пектораль для самого царя? Почему он так обеспокоился ее потерей?
Ну, скажем так, гривна создавалась под конкретного человека. Для сарматов гривна – это был аналог короны у европейских царей. Корона делалась для одного конкретного человека, как и гривна. И носить ее мог только он.
То есть, если бы царь понял, что он не нашел это золотое украшение, он мог на следующее утро проснуться и уже не быть царем?
Я думаю, он бы казнил всех и вся за это. И это раз, а во-вторых, он без гривны бы не уснул.
Скажите, это настоящее золотое украшение? Оно действительно представляет историческую ценность? Или все-таки вы немножко сотрудники музея полукавили?
Нет, на самом деле этот предмет у нас есть. Он у нас хранится в золотой кладовой, и любой желающий может прийти и увидеть его. Естественно, для наших гостей мы сделали копию, которую они могут взять в руки. Но когда они заходят в золотую кладовую, они видят настоящую гривну, то есть настоящий оригинал.
Скажите, а есть какое-нибудь, может быть, поверье, если кто-то чужой прикоснется к этой пекторали, с ним что-то произойдет в жизни? Может, он станет богатым и счастливым, а может быть, наоборот, его постигнет кара небесная?
К сожалению, мы таких легенд не знаем, но точно знаем, что в те времена вряд ли кто-то бы рискнул прикоснуться к гривне Скептуха. Его просто казнили за это.
Вам самому не страшно вот здесь находиться в музее в столь поздний час? Наступает полная темнота.
Сейчас уже нет. У нас проведено более там 70-80 квестов, и уже как-то становится проще. А в первые разы, да, сотрудникам было немножко неуютно.
Есть такие городские легенды, которые рассказывают о каждом старинном особняке в городе Астрахани. Там бывают и призраки, и какие-то души бывших хозяев этих особняков. Все-таки здание Астраханского краеведческого музея, по-моему, если я не ошибаюсь, было построено в начале прошлого столетия. А есть у вас какие-то свои в музее легенды? Может быть, кто-то кого-то видел когда-то?
Ну, до этого момента конечно, не было. Вот сейчас у нас появился целый сарматский царь, который ходит по этажам и требует вернуть ему его гривну.
Спасибо, Георгий. Я думаю, уже настало время отправляться в путь. Давайте посмотрим, кто пришел.
Разойдемся разными маршрутами. Вы будете отдельно проходить эти задания. Ваша задача будет дойти до золота кочевников. Я вам больше скажу, вы реально возьмете его в руки.
Круто!
Но туда пройдет только одна команда, то есть тот, кто победит. Мы в музее. Ломать экспонаты не обязательно. Музей простоял здесь 100 лет и простоит еще столько же. Я надеюсь. Свет на телефонах не включается. Свет для вас есть вот в этих вот сумочках. То есть там по 5 фонариков вам более чем достаточно. За каждое невыполненное задание я буду забирать у вас по 1 фонарику. Есть зона тишины. Опять же, за каждое слово вас могут вернуть очень сильно назад. Я желаю вам удачи. Все, квест начинается.
Стойте! Я сторона официального хозяина на бескрайней степи 1000 лет. Пока люди не нашли и расцепили. Ваша задача пройти все испытания и вернуть мне мое золото, сарматское золото. Но помните, у вас очень мало времени.
Итак, друзья, у вас в сумках есть все, чтобы найти первую локацию, куда вам идти. Время пошло.
Это какой-то зал на 2-м этаже.
Идемте, может?
Идемте.
Теперь, после призыва сарматского царя, мы пытаемся пройти по различным локационным точкам, чтобы выведеть правильный маршрут. Достаточно жуткое впечатление. Надо подняться на 3-й этаж. Старинное здание, свет выключен. Есть лишь небольшая красная подсветка. Ну и вдобавок ужасная музыка, которая наводит страх. Скажите, пожалуйста, вы первый раз участвуете в квесте?
Да, я первый раз участвую в этом квесте. Мы с девушкой пришли сегодня. Ну, мне захотелось ее как-то удивить. И мне кажется, вот ночь в музее – это именно тот момент, когда девушке будет что-то неожиданное и новое для нее.
А вам самому не страшно? Все-таки достаточно жуткое, да, согласитесь, вот сейчас состояние?
Ну, вы знаете, я работаю спасателем. И да, мне не впервые работать и в темноте, и так далее. А девушке, я думаю, ну, страшно, я же рядом с ней. Все, я думаю, будет хорошо.
Ну, удачи вам.
Спасибо.
Что нужно сделать?
Здесь должны понять следующую локацию.
Локация, вот.
Последний век нового времени, 19-й.
Вот, да, вот это.
17-й. Либо 17-й, либо 19-й.
Это первый этаж.
19-й серебряный.
А это мама с вами рядом? Скажите, а почему вы решили дочку привезти на квест?
Не поверите, я пришла со своими студентами, которые находятся в другой команде, а ей говорю, пошли со мной. Я пришла студентам разнообразить досуг.
А вы сами преподаватель, да?
Да.
Что преподаете?
Я преподаю спецдисциплины в автодорожном колледже.
Скажите, вот такие занятия для молодежи, ну, помимо познавательной какой-то, наверное, составляющей, еще дают что-то в жизни?
Конечно. Во-первых, это сплочение в коллективе.
Тимбилдинг какой-то, да?
Да, да, да. Плюс ко всему, какая-то все-таки познавательная активность. Минус телефон хотя бы на час.
Вообще хочется прикоснуться к золоту с арматом.
Да, вообще очень интересно. Еще и к золоту хочешь прикоснуться.
Удачи вам.
Спасибо.
Сейчас участники квеста пытаются сыграть в так называемые напольные пятнашки. Вокруг расположены манекены людей, которые жили в начале 19 века, старинные картины. И участники расположились прямо на полу. Они стоят на коленках и собирают пятнашки в нужной последовательности. Задание надо выполнить за 6 минут. Это, конечно, на первый взгляд вроде бы очень просто, на самом деле достаточно тяжело. Тем не менее, они стараются.
Мы справились за 4 минуты, я с ума
сойду. Сейчас мы идем в следующий зал. Участники удачно справились за 4 минуты, собрали всю необходимую последовательность. И мы продолжаем путешествие. Здесь нас встречает военнослужащий с винтовкой, скорее всего, революционер. Оказывается, мы пришли уже в 20 век.
Время идет. Кстати, за 1 фонарик я могу дать вам подсказку, как это собрать.
Нет, в любом случае, она вот так должна.
Собрать винтовку Мосина оказалось не так уж просто, но, говорят, подсказка находится в зале. Скажите, вы не устали ходить уже по 3-му залу?
Нет, очень интересно. Столько энергии.
Надежда, есть, что найдете украшение?
Обязательно, я думаю, что мы не разочаруемся в игре.
Ископаемый живот.
Да.
Вот, смотрите, там кто-то сидит.
Ищите билет.
Один мой вопрос. И ответ вы должны потом будете написать светом. И это будет следующей локацией.
Приветствую вас, странники. Меня зовут Харон. Вы находитесь на берегу реки Стикс, который отделяет мир живых от мира мертвых. И чтобы продолжить ваше путешествие, вам нужно заплатить мне, паромщику.
У нас там есть деньги?
Теперь вам нужно построить мост без единого гвоздя. Вокруг вас есть все необходимое для этого.
Быстрее!
Кто-то не успел.
Не всегда получается выиграть. У кого-то получилось, у кого-то нет.
У нас получилось выиграть.
Роман Амдулаев, я программист.
Роман, вам понравилось сегодня здесь?
Очень понравилось, безумно понравилось. Командный дух, безусловно, был. Замечательное мероприятие.
Девочки, скажите, какие сейчас вот у вас ощущения, эмоции?
Мы обсуждаем, как мы круто справились с заданиями, какая у нас крутая команда.
А самое страшное, что было, на ваш взгляд?
Ну, неожиданные какие-то моменты, звуковые, световые, когда не ожидаешь исполнить темноту. Нет,
это время, когда закончится.
А самое веселое?
Когда мы собирали мозаику, например, надо было друг с другом обсудить, где какая деталь находится, и сделать это быстро, и я вот лично волновался.
Вот так в течение часа две команды, погруженные в музей в атмосферу таинственности, смогли пройти увлекательные испытания. Выполнив все задания, они нашли золотую пектораль и, довольные, разошлись по домам. Но я уверен, они еще долго будут обсуждать свое необычное путешествие в историю. А завтра, может быть, снова вернуться в музей, чтобы еще раз посетить его кладовые.
Возвращаемся в студию. Благодарим нашу коллегу из Астрахани Марину Дубовик за этот сюжет и продолжаем наш разговор. Да. Обсуждаем сегодня, почему людей привлекает все неизведанное, привлекает что-то мистическое, таинственное. И просим присоединиться к нашему разговору психолога, кандидата психологических наук Дмитрия Анатольевича Смыслова. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Алло.
Вы с нами, Дмитрий Анатольевич? Ну, Дмитрий Анатольевич сейчас к нам вернется.
Это мистика, это нам колдуны обрубили связь, я так думаю.
Мне не могли, я в них не верю. Ну, нет, подожди, веришь, не проверь свой шнур. Дмитрий Анатольевич, проверьте пока свою связь.
Вот. Ань, ну, ты понимаешь, опять же, вот у нас сейчас был сюжет из Астрахани, да? Uh-huh. Астрахань, потрясающая совершенно земля, такое перекрестие историческое, что там только не было. А в Астрахани, например, есть такие таинственные Байровы бугры, их Карл Бэр описал в свое время. То есть это, представляешь, такие курганы, огромные, высокие, которые тянутся все в одном направлении, гигантские. Вот. И чего только про них не выдумывали. И марсиане, там база у них была посадочная, и там какие-то сарматские цари там что-то зарыли, перекопали. Ну, понимаешь, объяснить, что это трансгрессия, регрессия Каспия, вода прибывает, уходит и намывает. Это неинтересно.
Это так прозаично.
Ну, неинтересно, да. А вот база марсиан, это ж круче, правда.
Ну, круче, ну кому это нужно? Вот зачем? Зачем мы подпитываем все вот эти, я не знаю, как это назвать. Ну, это не домыслы, что это такое,
Ань,
теории,
если ты спросишь, нежизнеспособные. Если ты спросишь любого православного священника, он тебе очень быстро и просто на это, и ясно на этот вопрос ответ даст. Там, он тут же переведет разговор в эсхатологическую плоскость, да? Это пришествие Антихриста, оно будет сопровождаться обильными чудесами, надо человечеству к этому готовить.
Как это связано?
А, вот еще очень
курганами.
Просто. С курганами. Ну, готовить надо.
И с приходом и отходом воды. Ладно, давайте так. Сейчас мы уйдем в дебри прихода Антихриста. Я не готова пока к этому разговору.
Я тоже. Их прихода не готова.
925-222-99-92. Телефон WhatsApp и Viber нашего. Пишите свои сообщения. Вообще, вот вы, лично вы верите в потустороннее, в мистику? И как вам кажется, почему у нас все время привлекают вот такие теории, такие мифы?
Почему притягательные это так, да?
Я, правда, я тоже такая молодец, конечно. Я сначала задаю этот вопрос и сначала прошу вас рассказать, почему вы в это верите, а потом мы, кстати, сейчас результаты этого исследования обсудим с нашим экспертом, а потом говорю об исследовании, которое было проведено, правда, в Соединенных Штатах, может, на нас, знаешь, его переносить и не стоит, все-таки загадочная русская душа, но так или иначе.
Ну, да.
В исследовании принимали участие люди с одинаковым уровнем образования. Это чтобы потом не говорили, знаешь, что кто-то там недообразованный, поэтому во всякую чушь верит, а
да,
кто-то там профессор, и вот. Нет, с одинаковым уровнем образования и даже одинаковым уровнем успеваемости, чтобы не подкопаться во время обучения. Значит, и оказалось, что вот несмотря на... из одинакового там слоя, социального слоя, примерно выросшие в одинаковых условиях.
Понятно.
И так далее.
Выборка такая была.
Да, выборка строгая. Угу. Значит, и оказалось, что вот несмотря на весь этот схожий бэкграунд, у тех, кто верит, и тех, кто не верит в сверхспособности, во все мистическое, было одно существенное различие. У кого-то способность мыслить аналитически была сильно лучше развита, чем у остальных.
Понятно.
Вот сейчас мы и обсудим с нашим
профессором
экспертом.
Мы обрели, профессора МРСИ,
Дмитрий Анатольевич
Смыслова. Вы с нами теперь?
Да, здравствуйте.
Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Вот опровергните или подтвердите эту теорию. Действительно ли просто открывается ларчик? У кого-то лучшие способности к аналитическому мышлению, поэтому люди склонны скорее опираться на подтвержденные факты, а не на какие-то там субъективные оценки или теории, мифы и все что угодно. Или вот эта вера наша в потустороннее, сверхъестественное, она где-то глубже лежит?
Знаете, наверное, все-таки надо начать с более глубоких вещей. Просто у каждого человека, ну, получается, практически архетипически выражена первая потребность в вере. Uh-huh. То есть мы должны верить во что-то, даже отсутствие веры – это тоже вера. Uh-huh. Это обязательно. Вторая потребность в смысле. Вот эта наполненность смыслом жизни, она достаточно важна. И очень много проблем возникает тогда, когда человек не видит смысла происходящего. Именно тогда возникают зависимости, именно тогда возникают сбои определенной жизненной программы. Это идет сюда. Еще один очень важный момент – это попытка, ну, параллельно существует двух времен. Одно время называется дискретное время. Дискретное время – прошлое, настоящее, будущее. Оно прерывистое. И получается так, что, в принципе, здоровый человек должен существовать в трех временах одновременно. То есть он должен брать что-то из прошлого, принимать это, не идеализировать. А мы, кстати, очень любим идеализировать прошлое. Всегда в прошлом было все гораздо лучше, чем сейчас. Принимать настоящее и строить планы на будущее. Больной человек, человек, чьи отклонения определенные, не живет в прошлом или в будущем. У него обычно есть настоящие проблемы. Uh-huh. А вот второе время, которое для нас очень важно, это циклическое время. Циклическое время, в принципе, это первобытное время, которое связано с ритуалами, выполнение определенных ритуалов, оно, безусловно, у нас закреплено. Ритуалы – это праздники, это религиозные праздники, а суть религиозного праздника – это попытка проникнуть или попытка достигнуть определенного первого времени, того самого периода, когда это началось, прикоснуться к святому. Uh-huh. Это та самая тенденция, которая очень важна. Uh-huh. Второе, что с циклическим временем связано, это циклическое время рода. Вот когда мы приходим в семью, мы там волей-неволей сталкиваемся совсем с другим временем, потому что там нас сравнивают с тем, что было с нами в прошлом, кто на нас похож, кто в роду был, что будет дальше происходить. То есть в данном случае это определенная мифология. Это тоже циклическое время, и время рода гораздо более глубокое, нежели чем время, допустим, дискретное.
А, Дмитрий Анатольевич, вот вы сейчас произнесли ключевое слово «миф», да? По поводу мифа прекрасные работы написаны, классические, огромное количество, и все они сводятся к тому, что вот мифы, именно мифы, оказывают на нашу жизнь, на историю гораздо большее влияние, чем исторические события.
Скорее, наши отголоски мифологического сознания, которое осталось у нас до сих пор.
Так, вот с этим как бы. И потом вот вы говорите про времена, да, что у больного человека он живет только в одном времени. А я помню вот эту фразу знаменитую какой-то глубоко больной шизофренички, которая сказала: «Завтра я обычно была черной пантерой». Ну, она, пожалуйста, в трех временах одновременно.
Вот это немножко...
Да.
Вот, смотрите, в данном случае миф, он, безусловно, важен. Когда мы говорим о истории, при всем моем уважении к этой дисциплине, историю все-таки уместно перевести как истолкование.
Ну, да.
Истолкование или истолкование определенных событий. И тот, кто истолковывает историю, тот имеет в руках власть, и тот, собственно говоря, связан с будущим. Он сам владеет будущим. Вот один из институтов, который я оканчивал, историко-архивный, я всегда привожу пример, в 30-е годы, был под грифом НКВД. Это государство, которое управляло историей.
Историю пишут победители, это мы все знаем, да.
Да, это понятно. А вот миф, да, действительно, для человека он крайне важен. Мы можем брать мифы, сказочные мифы, мы можем брать мифы политические, мы можем брать мифы экономические. Часто это мифы, это мифология. Но, повторюсь, человек нуждается в вере. И поэтому вот эта его попытка проникнуть в неизведанное, в определенные какие-то среды, которые немного позволяют ему оторваться от дискретной реальности, они очень важны. Другое дело, что если он в дискретном времени не чувствует своей принадлежности к этому времени, а такое часто бывает, иначе как объяснить, что люди начинают, допустим, увлекаться экстремальными видами спорта, начинают заниматься какими-то странными видами деятельности, которые, в принципе, могут быть опасными для жизни, да? А вот с чем это связано? С тем, чтобы доказать, что ты имеешь право быть, имеешь право существовать. Ты доказываешь то, что ты есть. Mm-hmm. Это можно доказать более здоровыми способами. Творчеством, да, продуктивности определенные. Но люди в ряде случаев доказывают, ну, я говорю, если вам хочется прыгать с парашютом, да, оденьте парашют и попрыгайте.
Дмитрий Анатольевич, а как тогда объясняется, вот в последнее время, в последние там десятилетия очень распространены стали разные экстремальные виды спорта? И прям сильно, сильные экстремальные. Uh-huh. То есть такое огромное количество, миллионы людей по всему миру хотят доказать сами себе, что они... действую, значит, существую, да? Ну, как это работает?
Потом
почему?
Это за,
наверное... Или это примета определенного поколения?
Это же заразно.
Нет, это не поколение.
А что
ну,
это?
Да, это в определенной степени действительно не то, что заразно, но действительно несколько вирусно. Но в данном случае я все-таки считаю, что это потеря смысла жизни, потеря ощущения себя в реальности. Только тогда человек пытается через крайние какие-то способы ощутить себя в реальности. Вот когда приходит клиент или клиентка, допустим, да, тоннели были в ушах, да господи, легко могу объяснить.
Да,
если
интересно.
Человек не может достигнуть ощущений и чувств привычными способами, он начинает экспериментировать с телом. То есть он считает, что через вот эти некоторые крайние формы он более будет ярко и остро чувствовать. Это совсем не так. Если он не умеет обычно чувствовать, а кто его научит? Кто этим занимается обычно у нас? В школе у нас занимаются этим. Вот там-то вся проблема. Проблема чувств, проблема эмоций. У нас люди очень часто депривированы эмоционально оказываются. Несмотря на то, что мы очень вроде бы общительны, смотрите, у нас есть мессенджеры, социальные сети, мобильные телефоны, у нас есть все, но люди, как правило, достаточно часто одиноки. Люди достаточно часто оторваны от реальности, и от этого, естественно, нужно куда-то уходить. Одна
хорошо, но почему это, Дмитрий Анатольевич, да, простите, вот возвращаясь к нашему разговору, но почему это у кого-то срабатывает, как то, что они в этих холмах, что ты назвал?
Берово-бугры,
Берово-бугры, они видят там...
Марсианских царей,
да. Все что угодно, а не...
Трансгрессия, агрессия,
Каспия,
да.
Спасибо, интересные слова я сегодня знаю. Ну да, прибытие прилива и отлива воды, грубо говоря. Почему там в каких-нибудь бревнах, которые плавают на поверхности Лохнесского озера, мы видим чудовище доисторическое, которое живет там миллионы лет? Почему,
сон разума порождает чудовище как-то.
Тоже,
да?
Да. Да. Тоже вот такая очень расхожая история с Линкольном и Кеннеди, которые сразу же, вот эти факты биографии, о боже, один был избран в 1860-м, другой в 1960-м, и оба были застрелены, а у одного, у Линкольна
звали,
секретарь Кеннеди, а у Кеннеди секретарь был с фамилией Линкольн, и какие-то еще совпадения. Нет, это все не просто так. Вот как это срабатывает? Почему мы ищем необъяснимое там, где все может быть объяснимо?
Откуда мистика вот эта, которая должна быть частью нашей жизни обязательно? Вот без мистики ну никак. Ну, вот.
Человек нуждается в определенных основах, в определенной устойчивости. Вот. Когда он начинает чувствовать неустойчивость жизни, он пытается найти какие-то доказательства, которые позволят ему чувствовать себя более свободно, более естественно в своей среде. Поэтому он пытается находить миф и через миф найти эту устойчивость.
Да какое же это, Дмитрий Анатольевич, простите, перебиваю, но просто не понимаю, какое же это доказательство? Вот берешь, не знаю, теорию эволюции, вот тебе доказательство. Берешь научные работы, вот тебе доказательство. Но когда мы ищем...
В теории эволюции тоже слабые звенья есть, отсутствие переходных видов и так далее. Так
ладно,
что...
связался,
хорошо.
Конечно, с биологом.
Не в этом дело.
Ладно. Берешь законы Ньютона.
Хорошо.
Вот тебе доказательство.
Да, все сходится.
Да. А здесь мы, получается, мы ищем почву, я не знаю, на зыбучих песках.
Ну, смотрите, потребности бывают разные. Кто-то пытается уходить в логику, кто-то пытается уходить несколько в миф.
В мистику,
но здесь,
да,
наверное, все-таки надо разделить людей. Ну, классическое деление на левополушарный тип и правополушарный тип, на логический тип и на интуитивный тип. Вот интуитивный тип, естественно, чаще предпочитает миф, мистику, определенные какие-то метафоры, при помощи которых может определить и найти эту устойчивость. Или, по крайней мере, постараться ее найти. Логический тип будет искать это в логике. Но, с другой стороны, и тот, и другой будут правы, если не будут перегибать палку. Вот только крайности, безусловно, здесь и там присутствуют.
Ну, Дмитрий Анатольевич, извините, вот, может быть, Аня права. Вот, посмотрите, ведь время, само время, да, порождает какие-то массовые поветрия. Вот сейчас это экстремалы, да? А вот, скажем, ну, ведь что-то работает работает как триггер, потому что, помните, там Иоганн фон Гёте написал «Страдания молодого Вертера», и после этого всю Европу захлестнула волна самоубийств. Люди стали просто вот кончать собой тысячами. Значит, они уже к этому были готовы. Так же и здесь, понимаете, может быть, люди готовы уже к этому адреналину, может быть, их просто подготовило уже, я не знаю, вот что, вот сама культура фильмов, там, видеоигр
просто
и так
жизнь,
далее, и так далее.
Не да. знаю, Дмитрий Анатольевич, права я или нет, просто Александр. Жизнь стала комфортнее, и да. опасностей в нашей жизни стало куда меньше. Тебя
ну
не
ладно,
съест
погуляй
мамонт.
Ночью где-нибудь.
Ну да. Александр, ну здесь я просто могу немножко дополнить то, что вы говорите, следующим. Да, когда-то Владимир Михайлович Бехтерев написал книжку, сначала это было выступление, а после этого это была обычная книга уже в советское время. Отношение жизни человека. Uh-huh. Вот там как раз он описывал, в определенные исторические эпохи у людей есть некоторые истерические такие, да, тенденции, допустим, когда начинают признаваться в том, что они ведьмы и колдуны,
uh-huh.
когда начинаются, да, вот разное. То же самое, вспомним книжку «Эмоциональная чума» Вильгельма Райха, которая описывает, что существует общество, зараженное эмоциональной чумой, и в качестве примеров он там приводит Германию и Советский Союз.
Ну, Дмитрий Анатольевич, тогда...
Это тоже очень похоже.
Давайте
наше
еще...
общество подождите. Тоже готово.
Еще одну да. книжку тогда давайте вспомним. Чижевского «Земля в объятиях солнца», где он описывает да. вот эти помешательства, когда там целые города начинали кукарекать, ползать на четвереньках, когда да. там женщины массами сознавались в том, что они сожительствуют с дьяволом, он это объяснял солнечными циклами.
Вот это тоже, да. Это еще одна попытка, как бы, не то, что попытка.
А кто-то это объясняет мозговыми инфекциями.
Но здесь, в принципе, мы можем, конечно, много вариантов находить. Я могу еще Гумилева Льва Николаевича сюда включить. Но здесь сейчас немножко другое важно. Просто миф и существование в мифе для человека крайне необходимо.
Угу.
И без мифа он чувствует себя крайне неустойчиво, он чувствует себя лишним и ненужным. И именно через миф он пытается найти для себя некоторые основы. Вот поэтому люди пытаются через вот это первое время, через вот это циклическое время попробовать достигнуть ну, некоторой стабильности в обществе. Те, кто не достигает ее через религии, пытаются достигнуть ее через мистику, через философию, через какие-то практики дополнительные. Есть разные варианты, но это говорит только о том, я согласен с тем, что наше общество подготовило определенный тип людей, но они слишком разные. Если раньше мы говорили, что этот тип в определенной степени более унифицирован, допустим, советский человек, то сейчас эти группы достаточно дифференцированы, они различаются друг от друга, и есть многое, что их вместе не объединяет. Единственное, что их объединяет, это отсутствие некоторой основы, отсутствие некоторого ощущения полноты, уверенности в своей жизни, стабильности. Стабильности не было всегда, такова жизнь, как бы, да, она всегда была.
Ну, но в, общем,
в
да.
данном случае это для нашего общества крайне значимо. Поэтому, повторюсь, вот эта тенденция к мистике, к мифу, это, безусловно, попытка достигнуть первого времени, ощутить себя в первого времени, почувствовать себя спокойным, свободным, защищенным. Но, вот почему люди это делают.
Подождите, а почему тогда вот такой бум начинается перед какими-то переломными историческими моментами? Ну, вспомните конец 19 века, начало 20-го, накануне войны революции, там Гурджиев, Блаватская, все эти оккультные кружки там и так далее, и так далее. А сейчас что? Вот опять-таки какая-то напряженность начинается планетарная и новый виток или что?
Вполне возможно, хотя в данном случае все-таки мы сталкиваемся с совершенно новым обществом. Пока мы присматриваемся к этому обществу, пытаемся понять, что с ним происходит. Главное вовремя его дифференцировать и познать. Но, естественно, это не та мистика, которая была раньше, да, которая была связана как раз с мистическими переживаниями Серебряного века, начала 20 века. Это немножко другое общество.
Там романтизм подогрел еще.
Более...
Да.
Романтизма здесь гораздо... Нет, ну, простите, но вот в конце 80-х годов романтические люди ну, все-таки трехлитровые банки с водой заряжали.
Заряжали, да, с чумаком. На
это было, это тоже была романтика своя. Были священные. Пятачки,
Дмитрий Анатольевич,
монеты,
то есть,
были медные.
Буквально у нас 30 секунд остается, то есть это не какое-то новое веяние или примета времени. Получается, что вот этот мистицизм возле нас, он был всегда, и мы так или иначе были в него всегда погружены?
Мы погружены, но наличествует экзистенциальный вакуум, угу. Пустота существования. Именно из-за этого люди нуждаются в чем-то, что будет их подтверждать.
В общем, понятно.
Спасибо большое,
делом надо заниматься.
Дмитрий Смыслов, психолог, кандидат психологических наук, был с нами на связи. Но мне, честно говоря, как-то горько осознавать, что мы... Я думала, все просто, знаешь. Мы верим, что-то интересненькое, такое необычное. Ох. А на самом деле все гораздо глубже. Получается, что мы не верим в самих себя.
Радио России. Разное время.
Ну что ж, все, кто уверовал в себя и остался с нами, да, приглашаем на большой фестиваль мультфильмов, который будет проходить с 3 по 12 июля.
Да, и состоится он в этом году, как и многие фестивали, многие мероприятия из-за обстановки, которая в мире, к сожалению, сложилась из-за коронавируса, состоится он онлайн. Но я считаю, я в этом абсолютно уверена, и сейчас, я уверена, это подтвердит наш эксперт, ничего большой фестиваль мультфильмов из-за своего режима онлайн не потеряет. Организатор большого фестиваля мультфильмов Дмитрий Шлепнев с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вот Александр...
Атмосфера общения.
Атмосфера общения,
люди,
Дмитрий.
Люди, конечно.
Ты только... Простите, Дмитрий, небольшое введение. Да. Саш только в прошлом часе говорил о каком-то душном зале, куда согнали. Это не о вашем фестивале,
нет,
о другом.
Нет.
Но о душном зале, куда согнали народ, и этот народ там маялся 5 часов, чтобы посмотреть эту конкурсную программу.
А теперь ты говоришь об
атмосфере.
А вот теперь все увидят.
Определись, перебежчик. Дмитрий, расскажите, пожалуйста.
Ну, у нас фестиваль обычно проходит в нежаркое время, что в Москве, что в других городах, поэтому мы, может быть, такого никогда не переживали, но тут действительно атмосфера общения, она, с одной стороны, пропадает, с другой стороны, онлайн-формат открывает для нас и для зрителей совершенно другие возможности. Мы, например, гораздо больше можем пригласить гостей, чем это было бы возможно, если бы им пришлось ехать из других стран, оформлять визы, выкраивать какое-то время для общения полуторачасового или двухчасового всего лишь. А здесь, получается, мы можем в таком довольно спокойном режиме, даже добавляя новых гостей буквально за несколько дней до начала фестиваля, анонсировать это событие, записывать на... Uh-huh. Ну, не только в живом, в прямом эфире выводить, но и потом в записи, для того, чтобы люди могли побольше узнать о фильмах, которые режиссер сделал, или, в принципе, о его творчестве. В этом смысле это большой плюс.
Ну, Дмитрий, но с другой стороны, вот извините за это вульгарное слово, профессиональная тусовка-то, она тоже нужна. Ведь как же без нее-то в любой профессии?
Тут, конечно, я с вами совершенно не могу не согласиться. Но, к сожалению, мы сейчас поставлены в такие условия, как и многие фестивали. Угу. И я надеюсь, что наш основной фестиваль, который в этом году в 14-й раз пройдет в Москве, он так и откроется, как и планировалось, 28 октября, и все будет в порядке, и зрители придут, и нам будет что представить. И главное, именно то, с чего вы начали, у нас будет. Тусовка, общение, какая-то возможность лично... общаться людям. Но сейчас я считаю, что это все равно хороший шанс попробовать совершенно другой формат смотрения, другой формат общения и воспользоваться этим в тот момент, когда другие форматы для нас недоступны.
Дмитрий, дайте народу капельку спойлеров. Что у вас будет?
И где смотреть? Да.
Ну, у нас, как традиционно, программа строится из полнометражных фильмов и сборников короткометражек. Мы покажем несколько полных метров. Большая часть из них рассчитана на детскую и семейную аудиторию. Часть из них зрители могли видеть в Москве в ноябре прошлого года. Но есть также один фильм «Прочь, Эвэй», снятым прибалтийским режиссером буквально в одиночку, такой роуд-муви, который, по-моему, только в Ханты-Мансийске в этом году буквально накануне самоизоляции был показан впервые в России, с тех пор вот в России его не было. Другие фильмы, опять же, более широкая аудитория сможет увидеть, чем только московская, что позволит это наша онлайн-версия, потому что она будет доступна для всех жителей Российской Федерации. Из короткого метра мы традиционно выделяем такие главные блоки, это победители, это фильмы, которые были сняты где-то примерно за последние 2 года, и которые побывали на различных международных кино- или анимационных фестивалях. Либо получили там призы, либо, в принципе, были включены в конкурсную программу. То есть это такие сливки анимационные, которые мы каждый год выбираем для того, чтобы представить российским зрителям. А другая часть, противовес, идет программа «Премьеры». Это российская анимация примерно за такой же период, 1.5-2 года. Там мы представляем, соответственно, самое интересное, что сделано в нашей стране. В этом году, также вот пользуясь этим онлайн-форматом, мы будем проводить такие онлайн-встречи с режиссерами, как мы это делали когда-то в Центре документального кино вживую. Сейчас мы будем такие короткие введения, такие 20-минутки делать перед сеансами, для того, чтобы зрители могли узнать что-то больше о режиссере или о его фильме. Как бы, чтобы заинтересовать и чуть больше рассказать о том, чем просто вот,
ну, как, это понятно, посмотрел кино. А, Дмитрий, ну вот, вот эта вот щелочка, да, замочная скважина на моем экране, через которую я могу наблюдать то, что будет происходить на большом фестивале мультфильмов, то есть это не просто будут там вывешены работы, можно клякнуть и посмотреть, да, не понравилось, клякнул следующую. То есть это можно будет в режиме какой-то трансляции смотреть, кто-то будет представлять работы, автор несколько слов скажет. Вот как это все будет действо происходить?
Да, смотрите, весь фестиваль проходит на нашем сайте multfest.ru.
Multfest.
Там сейчас мы еще не до конца выгрузили всю информацию. Перестройство сайтов пока еще идет в завершающей стадии, потому что нам пришлось многое менять, и в том числе из-за того, что особенности загрузки видео, там свои технические вопросы есть.
Да.
Но сами программы и фильмы будут доступны по московскому времени с 0 часов до 0 часов по определенному расписанию. То есть у нас самое максимальное количество дней, сколько одна программа будет доступна для зрителей, это 5 дней. Самое короткое – это 2 дня. Тут в зависимости просто от договоренности с правообладателем. То есть, в принципе, у нас кроме мастер-классов или лекций, которые мы будем транслировать в режиме реального времени, все остальные фильмы или программы можно будет посмотреть в течение суток в любое время из того места, где у вас, где вам удобно, где есть интернет, и тогда, когда вы свободны. Мы, опять же, сделали это с расчетом на то, что мы понимаем, что летний период, и он такой в этом году немножко странный, и нужно дать возможность людям, во-первых, в разных часовых поясах,
ну да.
А во-вторых, ну просто потому что кто-то работает, у кого-то какие-то другие дела, чтобы человек мог выбрать удобное для него время и посмотреть эту программу у себя на компьютере или на телевизоре.
Дмитрий, а если говорить о, если так можно сформулировать, философии вашего фестиваля или, как это сейчас принято говорить, миссии вашего фестиваля, большого фестиваля мультфильмов, вот что это может быть?
Вы знаете, когда мы создавали фестиваль в 2007 году, он, естественно, никак не в онлайне никак не предполагался. Для нас было важно создать площадку для общения между режиссером, между его творением и зрителями. Тогда в Москве, ну и в целом в России, было довольно мало площадок и довольно мало было авторской анимации. Ее, в принципе, и сейчас не так много, где можно увидеть. Но в любом случае каналов распространения появилось в разы много. Но миссия фестиваля, она, по сути, той же и осталась. Мы хотим, чтобы все то интересное, важное, главное, что создается в анимации, как в отдельном виде искусства, можно было увидеть на нашем фестивале. Мы можем предоставить такую площадку.
А кто ваш зритель, Дмитрий? Потому что ведь принято считать, что мультипликация — это исключительно искусство для детей. И то, ну, что я смотрю в программе вашего фестиваля, да, вот здесь 6+, 6+, 0+, 12+. Я понимаю, что плюс — это, конечно,
а 50+ там, есть? Смотри.
А нет таких ограничений.
Ну, мы же ориентируемся на... Всего существует 5 возрастных категорий.
Ну да, стандарт.
Да-да-да.
Вот, 18+, это прям совсем максимально. У нас есть довольно, ну, не то чтобы много, но какое-то количество программ, где, которые мы ограничиваем просто потому, что там различные есть темы, которые лучше обсуждать только уже в таком серьезном, во взрослом возрасте.
Ну, я веду к тому, Дмитрий, что если на какой-то программе написано 0+, это не значит, что это будет интересно только моему там маленькому сыну.
Нет, да, это не телепузики.
Нет, конечно.
Да?
У нас вот эти маркировки возрастные, они совпадают ровно с теми же, которые сейчас выходят на книгах, которыми маркируют фильмы в кинотеатрах. То есть мы придерживаемся именно тех показателей, которые приняты официально.
Дмитрий, у нас осталось...
0+, это максимально широкая аудитория.
Понятно.
А 18+, это, ну, как бы для тех, кто уже закончил школу.
У нас осталась буквально минуточка. Вот. Понятно, для чего вы все это устраиваете. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. А скажите, вот наша все-таки мультипликация, она на мировом уровне или как? А?
Прям в двух словах.
Я считаю, что вполне. Мы следим за победами, за участием наших режиссеров во многих фестивалях. Мы очень радовались, что на фестивале Ванси, который считается главным фестивалем, вот на прошлой неделе были вручены двум нашим фильмам российским важные призы.
А если ты, дорогой наш слушатель, в это не совсем пока веришь, можешь сам в этом убедиться. Большой фестиваль мультфильмов пройдет в этом году онлайн, и с нами на связи был, спасибо вам большое, Дмитрий Шлепнев, организатор этого фестиваля. Время, к сожалению, кончилось. Спасибо всем, Александр Хабарбаев.
Хороших выходных всем. До скорой встречи.
Разное время.